В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Специальный саммит Евросоюза принял резолюцию о ситуации в Грузии и пообещал тесное сотрудничество. Ежегодный доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили парламенту Грузии вновь прошел на фоне протестов. Сухумский городской суд молниеносно отменил все ограничения на строительство в абхазской столице. Гость недели – юго-осетинский блогер и предприниматель Алан Парастаев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал проблемой Запада сомнения по поводу политической стабильности России, возникшей после мятежа Евгения Пригожина, а сам мятеж – передряга, которую не надо переоценивать.
За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался.
И добавил, что Россия никому ничего не должна объяснять.
Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно. На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваша проблема. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей.
Напомним, сам Владимир Путин с утра субботы в своих оценках мятежа Пригожина использовал такие слова, как «смута», «удар в спину», «гражданская война» и «предателя». Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его раздражают звучащие на Западе комментарии относительно того, что наступление украинской армии идет медленнее, чем ожидалось. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, первом большом интервью Залужного с начала наступления и появления слухов о ранении украинского командующего. По его словам, украинская армия наступает, несмотря на отсутствие преимущества в воздухе и ряда необходимых видов вооружения. Цитата: «Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки», или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью. Конец статы, заявил Залужный. При этом украинский главком вновь призвал страны НАТО быстрее поставить Украине истребители. Он отметил, что военные НАТО не пошли бы в наступление без господства в воздухе, и вновь отметил, что Украине необходимы истребители, такие как F-16. Воевать без самолетов — это как идти против огнестрельного оружия с луками и стрелами, считает командующий. Без прикрытия с воздуха даже современные танки, такие как «Леопард», на поле боя превращаются в мишень, отметил Залужный. Он признал, что несколько таких боевых машин уже были уничтожены. Залужный также подчеркнул, что мятеж ЧВК «Вагнер» никак не сказался на боевых действиях на фронте. Украинские военные не почувствовали какого-либо ослабления сопротивления российских войск. Также прокомментировал ядерные угрозы Москвы, сказав, что они не остановят украинское наступление. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает нецелесообразным предоставление денег Евросоюза Украине, поскольку ему непонятно, на что Киев их тратит. В четверг лидеры ЕС заявили, что возьмут на себя долгосрочные обязательства по укреплению безопасности Украины, а президент Зеленский призвал их начать работу над новым раундом санкций против России. Европейская комиссия ранее пообещала предоставить на восстановление Украины 50 миллиардов долларов в течение следующих 4 лет. Орбан также заявил, что Будапешт не желает вносить дополнительные средства для финансирования возросших расходов ЕС на обслуживание долга.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на этом посту еще на год, сообщает «Политика» со ссылкой на собственные источники. Официальный представитель США заявил, что продление полномочий Столтенберга на посту генсека – это уже решенное дело. Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил эту информацию и сказал, что решение, цитата, «будет официально оформлено на следующей неделе». Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы и чиновник НАТО также подтвердили наличие консенсуса в Североатлантическом Союзе о продлении полномочий Йенса Столтенберга. На принятие этого решения повлияло российское вторжение в Украину, сообщают издания. Ряд стран предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой в политически сложное для НАТО время. 78% граждан Украины имеют родственников или друзей, которые погибли или получили ранения в результате российского вторжения. Таковы итоги исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. Согласно опросу, 63% респондентов имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который погиб. Отмечается, что в среднем опрошенные знают близко как минимум 3 человек, не вернувшихся с войны, и что ответы респондентов приблизительно одинаковы во всех регионах Украины от востока до запада. Пентагон заявил, что ему ничего не известно о скором решении по вопросу о представлении Украине ракет дальнего радиуса действия «Актомс». Это заявление прозвучало после сообщения издания The Wall Street Journal о том, что Вашингтон рассматривает передачу этих ракет Киеву в ближайшее время. Киев давно стремится получить тактические ракетные комплексы «Актомс», дальность действия которых составляет около 300 километров. Утверждая, что эти ракеты помогут украинской армии наносить удары по российским войскам, находящимся далеко за линией фронта. В частности, в аннексированном Крыму, который использует Россия в качестве базы для запуска беспилотников, отмечает издание.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Евросоюз обещает продолжить тесное сотрудничество с Грузией в выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Европейское объединение. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции специального саммита стран ЕС. Оппозиция и гражданский сектор в стране обеспокоены низкими темпами реформ, необходимых для получения статуса, а грузинская мечта упорно заявляет, что все пункты, за исключением деполяризации, выполнены. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Многое будет зависеть от Грузии. Ключевым будет выполнение рекомендаций, еще накануне сообщил журналистам глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя перспективы Грузии в получении статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. И хотя специально саммит стран Евросоюза был посвящен Украине, принятой сегодня резолюции, осуждающей российскую агрессию в Украине, и в планах помощи Киеву говорится и о Грузии.
Европейский совет принимает к сведению шаги, предпринятые недавно грузинскими властями. Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с Грузией, чтобы поддержать ее в выполнении необходимых условий для продвижения по европейскому пути.
Тбилиси предполагают, что под принятыми к сведению шагами подразумевается помилование президента медиа-менеджера Ники Гварамия. В грузинской мечте продолжают утверждать, что все пункты, за исключением первого, о деполяризации, выполнены, и что если есть недостатки, это вина радикально настроенных оппозиции и гражданского сектора. Спикер парламента Шалва Папуашвили обращает внимание общества на то, что после помилования Ники Гварамия нацдвижение, как и другая часть оппозиции, не сбавило негативную риторику в адрес власти, а поздно ночью после отъезда спецпредставителей по вопросам санкций Евросоюза, США и Великобритании Шалва Папуашвили потребовал извинений от зарубежных и местных оппонентов, которые критиковали власти за несправедливое и негуманное отношение к бывшему президенту Михаилу Саакашвили в заключении и за то, что грузинская власть якобы помогает России обойти санкции.
Мы ждем извинений как внутри страны от оппозиционных партий и некоторых НПО, так и вне страны от некоторых политиков, которые обвиняли Грузию в обходе санкций. Мы до сих пор не услышали извинений по поводу Саакашвили. Теперь добавился и вопрос о санкциях. Мы требуем извинений дважды.
Там же Папуашвили отметил, что каждый день без статуса – это несправедливость со стороны Евросоюза по отношению к грузинскому народу. Нетерпимость к оппонентам, антизападная риторика, гомофобные заявления и подстрекательство сторонников грузинской мечты к насилию в адрес несогласных к властям – это малая перечень претензий, которые есть у оппозиционеров к правящей партии. Из-за этого от грузинской мечты отвернулась и европейская политическая семья, отмечали сегодня критики, комментируя решение руководства партии европейских социалистов. Из-за гомофобных заявлений и антизападной риторики премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других лидеров правящей партии, грузинскую мечту лишили статуса наблюдателя ПЭС, партии, которая представлена в Европарламенте и в которой входит в том числе и политическая сила канцлера Германии Олафа Шольца.
Деятельность и позиции грузинской мечты позиционируют партию далеко за пределами ценностей ПЭС. Ввиду этого руководство ПЭС предложило президенту партии, чтобы ПЭС немедленно прекратило все отношения с грузинской мечтой.
Говорится в сегодняшнем заявлении партии. Решение европейских коллег сегодня в правящей силе не комментировали. Днями ранее, вслед за недовольство партнеров по поводу участия премьер-министра Гарибашвили в ультраконсервативном форуме в Венгрии, в грузинской мечте заявили, что сами намерены покинуть ПЭС. Нацвежение обращают внимание на то, что власть защищает узкопартийные интересы, выгораживает основателя партии Бедвину Иванишвили, ради которого в конфликт вступают с зарубежными партнерами, а внутри страны притесняют оппонентов, говорит лидер фракции нацдвижения Трина Бокучава. А деполяризация – это фундаментальное требование, рекомендация Евросоюза, ответственность за выполнение которой лежит на власть. Вместо этого мы видим, что они в ежедневном режиме, в том числе с парламентской трибуны, поощряют насилие. В таких условиях немыслимо говорить о деполяризации. Согласно недавней промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия выполнила 3 рекомендации, 7 пунктов частично, а в одном пункте о медиаплюрализме в Брюсселе не заметили никакого прогресса. Именно после этой оценки президент Саломе Зурабишвили помиловала менеджера Нику Гварамия, что возможно улучшить оценку, но не сделает ее полностью удовлетворительной, говорит представитель НПО Института исследований демократии Тамар Хидашели, оценивая процесс выполнения 12 пунктов. Особенно проблемной является ситуация с точки зрения независимости СМИ. Власти недостаточно сотрудничают с гражданским сектором. Кроме этого, правящая сила гражданский сектор выставляет врагом общества страны. Проблемой является и вопрос о деолигархизации. Хорошо, что власти приостановили утверждение законопроекта, но Еврокомиссия ожидает от грузинских властей системного подхода в этом вопросе, чтобы уменьшить влияние олигархов на все ветви власти. Профильные НПО отмечают, что еще есть время при политической воле властей, чтобы до конца года выполнить все рекомендации для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как и в 2022 году, ежегодный доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили парламенту Грузии вновь прошел на фоне словесного противостояния и стычек. Оппозиция обвинила правительство в сворачивании реформ и откровенно пророссийском курсе. В выступлениях депутатов большинства звучали нотки благодарности премьеру как главному спасителю от войны. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня премьер Гарибашвили предстал с годовым отчетом перед парламентариями. Для удобства депутатам заранее раздали документ, состоявший из 170 страниц. Экономика Грузии выросла на 30 миллиардов лари. Безработица на историческом минимуме. Инвестиции из-за рубежа на историческом максимуме. В скором времени начнется строительство порта Анаклия и нового аэропорта вблизи Тбилиси. В скором времени Грузия реализует проект подводного силового кабеля по дну Черного моря. Грузия экспортировала рекордные объемы вина. Вот ключевые разделы экономического доклада премьера. Далее последовала политическая часть. Поначалу Иракли Гарибашвили заострил внимание парламентариев на европейских перспективах Грузии. По мнению премьера, тот факт, что сегодня граждане Грузии ездят без виз в страны Европы, целиком заслуга грузинской мечты.
Если кто-то в Грузии что-то и сделал в этом направлении за последние 30 лет, так это наше правительство, когда мы подписали соглашение об ассоциации, о свободной торговле, безвизовый режим. Сегодня наши граждане переезжают в страны Европы без виз. Это наша заслуга. Друзья, это заслуга грузинской мечты. Это, конечно, была несбыточная мечта. Вы помните, и, наверное, вы все со мной согласитесь, до 2012 года только элита, скажем прямо, путешествовала, плавно двигалась в сторону Европы. Обычные граждане были лишены этой возможности.
И то обстоятельство, что Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в Евросоюз, произошло из-за оппозиции, продолжал премьер.
Я хочу привести вам конкретные факты этого. В прошлом году, когда был один из важных исторических моментов, когда Совет Европы должен был принять решение о том, каким странам должен быть предоставлен статус, за несколько недель до этого решения, перед встречей европейских лидеров, была принята резолюция. Автором, инициатором и подписавшим эту резолюцию была родительская партия нашей оппозиции, Европейская народная партия. Много раз они публично заявляли, что Грузия не должна получать статус в условиях грузинской мечты. Можете себе представить степень предательства наших национальных интересов?
Вопрошал премьер-министр. Это заявление вызвало возмущение оппозиции. Депутат стратегии Агмашина Белипаата Манчгаладзе предложил извиниться перед народом Грузии, так как вина за отказ в статусе целиком лежит на власти. После этого заявления ситуация в зале напряглась до предела. Не стесняясь в выражениях, представители большинства пытались физически свести с ним счеты. Заседание было прервано. Далее последовало эмоциональное выступление депутата Единого Нацдвижения Тинатин Букучава, которая прямо назвала Гарибашвили предателем национальных интересов Грузии.
Уничтоженные, деградировавшие, несчастные, какими бы эпитетами вы нас ни называли, вам больно, когда мы разоблачаем ваши попытки русификации страны. Вы, большинство, делаете русское дело и при этом угрожаете нам физической расправой. Сегодня на парламентской трибуне стоит господин Иракли, предатель страны, намеренно лишающий Грузию ее европейского будущего. Это измена, когда вы лично обвиняете НАТО в развязывании войны в Украине и измена также привязывает нашу экономику к террористической России. Также измена использует нашу территорию в качестве коридора для обхода санкций, наложенных на Россию. Измена – это допускать неконтролируемый наплыв российских граждан. И измена, когда путем тайных переговоров идет восстановление воздушного, морского и железнодорожного сообщения с Россией. Вы, господин Иракли, и ваше бандитское правительство делаете русское дело по задачам Данию Иванишвили, но вы все равно проиграете.
В ответ от представителя большинства Ирмы Завродашвили поступило предложение приглушить звук выступающим от оппозиции, так как это невозможно больше слушать. В своей речи она рассыпалась в благодарностях премьеру, в первую очередь за его вклад в сохранение мира, а потом предложила арестовать организаторов событий 8 марта, когда под давлением общественности власти были вынуждены отозвать копию российского закона об иноагентах.
В первую очередь благодарю вас за то, что в Грузии нет войны, что сохраняет наш генофонд. Еще вопрос, почему не возбуждено дело по статье государственного переворота? Почему не изолируем тех, которые, воспользовавшись молодежным протестом, пытались захватить власть? Не думаете ли вы, что настало время выступить с более резкими заявлениями в адрес тех, кто пытается отделить власть от народа? Не имеет значения, представители этой Европарламента или Госдепа США. Желаю вам конструктивной оппозиции, а не тех пригожинцев от нашей оппозиции, которые рвутся к власти.
Заявила депутат. После двухчасовой острой полемики в заседании был объявлен длительный перерыв. Вернувшись, премьеры большинства не обнаружили оппозицию в зале. Последняя решила покинуть слушание после очередного нападения на активистов ЕНД в Каспи. «Оставляю за собой право не отвечать на их нелепые вопросы и оскорбления», с облегчением заявил премьер под смех депутатов большинства. Заключительную часть выступления Гарибашвили посвятил критике оппозиции. Несколько раз в выступлении премьер повторил тезис о необходимости скорейшего получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. На этом пути мы по всем критериям опережаем Украину и Молдову в 2-3 раза, и будет несправедливо, если Грузия не получит долгожданный статус, заключил премьер. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Параллельно с выступлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили в законодательном органе у здания парламента прошла акция протеста. О ней расскажет Серго Бригвадзе.
С утра к зданию парламента Грузии стали подтягиваться представители оппозиции и гражданские активисты с плакатами, гласящими «Грузия без Иванишвили» и «Потревожь Ираклия». Правда, имя премьер-министра они написали с буквой, которая преобразует его в оскорбительную форму. Постепенно в парламент на слушание годового отчета Ираклия Гарибашвили стали съезжаться и депутаты. Представители большинства обычно предпочитают заходить в здание через боковые входы в те дни, когда у заднего проходят акции. Однако на этот раз этим негласным правилом решил пренебречь депутат от грузинской мечты Леван Галублишвили. Пройдя мимо толпы активистов и увидев плакат, оскорбляющий, по его мнению, главу правительства, депутат разразился нецензурной бранью, рассказывает очевидица произошедшего журналистка телекомпании «Пирелли» Нанука Каджая.
Здесь стоял участник акции, держал плакат. На нем были написаны слова, которые он хотел донести. Леван Галублишвили остановил машину, вышел из нее и оскорбил ребят. Я стояла рядом с протестующими. К сожалению, камера не запечатлила момент, когда Галублишвили выругался в адрес протестующего. Я последовала за ним. Мне было интересно, что он хотел сказать участникам митинга, а он предпочел выругаться. Видно, нервы у него сдают, потому и перешел на ругань.
Участники акции приводят доводы, почему они избрали такую форму обращения к премьер-министру.
Мы собрались здесь для того, чтобы так называемый премьер Гарибашвили не смог спокойно сдать свой отчет. Это ответ на ту постыдную политику, которую годы проводит грузинская власть. Мы каждый день все больше отдаляемся от европейской семьи. Рекомендации Евросоюза не выполняются. Кроме того, на протяжении недели мы наблюдаем за насилием над их оппонентами. Общество должно дать ответ премьеру, пока он будет выступать в этом здании. Мы создадим для него максимальный дискомфорт,
сказал один из участников митинга, член студенческого движения «ШАГ». Требований у участников акции на этот раз никаких нет. Митингующие просто постарались донести до премьер-министра, что мнение собравшихся у парламента поддерживает 99% населения, говорит гражданский активист Ника Парулава.
Он не общается с народом, не общается с нами. Мы для него вовсе не люди. Этот режим представляет, возможно, 1% населения. Остальные – адресаты насилия. При этом он отлично общается с Бедзиной Иванишвили, Гавриловым, Познером, извиняется перед ними. Сегодня он представляет отчет, в котором рассказывает о какой-то альтернативной Грузии, в которой все идеально. Будто мы приблизились к Евросоюзу. Однако все, что мы видели на протяжении года. Это попытки принять русский закон, разгонные акции, отказ от поддержки Украины и наших добровольцев, воюющих там. Почему он не вспоминает об этом? Эти люди, правительство, просто носители интересов Кремля.
Во второй половине дня на акции произошел очередной инцидент. Полицейские задержали двух участников митинга, представителей молодежного крыла национального движения. Об этом сообщил член партии Ираклий Надирадзе.
Главный вопрос к этим полицейским, если их так можно назвать. Когда сюда пришел депутат мечты и выругался в адрес активиста, где они были тогда, почему не отреагировали? Это и есть двойной стандарт и подход. Когда задерживают активистов за пустые листки бумаги, за то, что русских депутатов называют русскими, задерживают, так же, как путинской России.
Представители правоохранительных органов объяснили задержание тем, что активисты выкрикивали бранные слова, что, по их утверждениям, нарушает общественный порядок. Это вызвало лишь раздражение участников акции, которые продолжили скандировать имя премьер-министра в оскорбительной форме. Представители партии власти события пока никак не комментировали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутаты Сухумского горсобрания намерены опротестовать вчерашние вердикты Сухумского городского суда, удовлетворивших иски администрации города и отменившие решения собрания, которые были направлены против хаотичной застройки столицы самопровозглашенной республики. Об этом они заявили сегодня на внеочередном заседании. На нем побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На внеочередном заседании Сухумского городского собрания депутаты обсудили решение Сухумского городского суда. Судьи Астамур Тванба и Бела Хасая удовлетворили иски администрации города Сухум и отменили два решения городского собрания об ограничении высотности строительства в историческом центре столицы 16 метрами и о приостановке выдачи разрешений на капитальное строительство до разработки градостроительного кодекса. Оба решения были приняты собранием в 2009 году. Представитель Сухумского городского собрания в суде, юрист Саид Гизердава, не смог присутствовать на заседании городского собрания по состоянию здоровья, но сообщил депутатам свое отношение к произошедшему. В частности, что суд был надлежащим образом уведомлен о том, что представители городского собрания не смогут присутствовать на заседании, предоставят все необходимые справки и просят его перенести. Несмотря на это, судебные решения были приняты судьями молниеносно, а причина такой спешки ему непонятна. Саид Гизердава считает, что рассматриваемое дело является очень сложным, а суд допустил процессуальные нарушения и принял поспешное решение, исключив из процесса такую важную стадию, как прения сторон.
Это крайне сложное дело. Это дело, которое, наверное, впервые рассматривает Сухумский городской суд. У нас, в принципе, не было таких случаев, когда собрание города или администрация города судилась бы с собранием города относительно компетенции. Я не увидел понимания своих аргументов со стороны суда. Мы не перешли к прениям сторон. Нас лишили права высказать свою позицию. А кроме того, очень много процессуальных нарушений было допущено судами, несмотря на то, что мы бесконечно заявляли ходатайство. В частности, мы считаем, что такими нарушениями являются отказ в привлечении Государственного управления по охране историко-культурного наследия в процесс, поскольку речь идет о делах, которые предполагают оспаривание нормативно-правовых актов. А в такого рода делах обязательно присутствие прокурора и дача им заключений, несмотря на наши неоднократные ходатайства о необходимости привлечения прокурора. Суд представлял это дело таким образом, как будто бы они были извещены надлежащим образом, но не являлись, хотя никаких подтверждений тому суд не предоставлял.
По мнению Саида Гизердава, истец не смог аргументировать свою позицию и не доказал, что обладает правом, восстановление которого требует.
Надо сказать еще относительно позиции истца, который, на мой взгляд, вообще никак не сумел аргументировать свою позицию. То есть в суде он признал, что у него нет того права, которое он требует признать нарушенным. То есть его права никак не регламентированы. Истец должен обладать правом заявить, что его право нарушено в суде, и требовать восстановления, да, нарушенного права. И при этом, не имея законных оснований, ссылаясь на какие-то документы, которые не действуют в Республике Абхазия советского периода, или подзаконные акты, которые противоречат закону об управлении в административно-территориальных единицах, каким-то образом все-таки это необоснованная позиция была услышана судом. Мне очень сложно понять, что вообще произошло. Я не считаю происшедшее правосудием.
Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия заявил, что депутаты намерены опротестовывать принятые судами решения.
Депутаты Сухумского городского собрания крайне обеспокоены решением, которое принял Сухумский городской суд. Те процедурные моменты и скорость принятия решения, на наш взгляд, являются ошибочными. Мы эти решения будем опротестовывать. В четверг у нас будет заседание Сухумского городского собрания, на котором будут приглашены адвокаты, которые сегодня, к сожалению, не смогли принять участие ввиду определенных обстоятельств. Они нам более подробно расскажут, что произошло, почему оно могло так произойти. То, что Сухумское городское собрание собирается идти дальше в вышестоящую инстанцию, это решение является единогласным, и мы будем его в дальнейшем утверждать.
Депутат Саиташева сказал о том, что пока у города нет плана развития, застройку надо ограничивать, чтобы эстетика города не разрушалась хаотичной застройкой.
Судя по тому, как идет процесс, мы плывем куда-то далеко-далеко, и все будет застраиваться, как хотят и в каком хотят формате, не знаю. Нас это не устраивает, и мы просим вас всех встать рядом, встать общественность, не превращать это в какую-то политику в плане революции, но какую-то свою точку, хотя бы горожане, чтобы имели определенную позицию застройки. Вот и все. Чтобы все поняли правильно, мы не против того, чтобы люди строили себе новые дома. Мы просто хотим ограничить и какие-то нормы застройки в городе определить.
Саиташева призвал горожан принять участие в сборе подписей в поддержку решений городского собрания и активно выразить свою позицию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время для краткого регионального выпуска новостей», который представит Нана Плиева.
Пропаганда ЛГБТ в детских садах и школах неприемлема. Это должно быть табуированной темой в нашей стране, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили во время выступления на пленарном заседании парламента. Он назвал аморальной кампанию, которую, по его словам, проводил Макдональдс в этом направлении. Грузинский премьер считает, что на эту тему должна быть открытая дискуссия. Это может быть урегулировано на законодательном уровне. Цитата: «Эти вопросы нужно урегулировать и упорядочить, так как они уже поднимались открыто, поэтому нам, властям, придется принимать решение по этим вопросам в соответствии с нашими традициями. 90% населения поддерживает семейные ценности в нашей стране и христианские ценности», отметил Гарибашвили. Он считает, что антидискриминационный закон менять не придется, однако Министерство образования нужно защищать детские сады, школы от, цитата, «вредоносной пропаганды». Главу МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инала Ардзамба пытались задержать в аэропорту Стамбула. По запросу Украины написал телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источники. Другой телеграм-канал «Абхазия-центр» пишет, что информация вызывает сомнения. Цитата: «Скорее всего, турецкая спецслужба на некоторое время приостановила министра в аэропорту, а затем дала добро», сказано в сообщении. В абхазском медиа информацию пока никак не комментировали. Ранее ведомство сообщило, что в стамбульском аэропорту Инала Ардзамба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба. В ходе визита Ардзамба также провел встречи с лидером партии Родины Тогу Перинчеком, депутатом парламента Турции Талихом Хватышем, послом России в Турции Алексеем Ярховым. Визит лидера оппозиционного единого национального движения Ливана Хабиишвили в Каспий завершился противостоянием. Оппозиционеры проводили встречу со своими сторонниками, рассказывая об инициативе снижения пенсионного возраста для мужчин. В ЮНДА говорят, что встречу попытались сорвать сторонники и члены правящей партии «Грузинская мечта». Повреждена машина лидера оппозиционных сил. Депутаты от ЮНДА отказались заслушивать выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте и отправились в Каспий. Журналисты оппозиционных каналов «МТВ» и «Формулы» заявили, что им нанесли словесное оскорбление и повредили аппаратуру. Журналист «Формулы» говорит, что в инциденте участвовали сторонники правящей партии, прибывшие в Каспий из Гории и Карелии для срыва встречи оппозиции с населением. Правительство смогло сделать Грузию одной из самых быстро развивающихся экономик в мире, заявил сегодня премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, представляя в парламенте ежегодный отчет о выполнении правительственной программы.
Новости представила Нана Плиева. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Украина продолжает медленно сдвигать линию фронта, но остро нуждается в снарядах и авиации. Главком ВСУ Валерий Залужный упрекает Запад в нежелании предоставить Киеву самолеты и напоминает: каждый метр отвоеванной территории оплачен кровью украинских солдат. При этом аналитики отмечают, неудавшийся мятеж Евгения Пригожина, показавший слабость позиции Владимира Путина, может подтолкнуть США и Европу усилить поддержку Украины и предоставить ей вооружение, ранее находившееся под негласным запретом. Москва же пытается убедить международное сообщество в том, что стало только сильнее. Владимир Унанянц продолжит тему.
Украинские войска постепенно продвигаются на Запорожском и Бахмутском направлении, успешно сдерживают попытки россиян контратаковать в районе Лимана, Авдеевки и Мариинки. Об этом сообщает в генштабе ВСУ. При этом главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в интервью «Вашингтон-Пост» подчеркнул, что многочисленные комментарии относительно медленного наступления ВСУ его раздражают, так как каждый метр отвоеванной земли оплачен кровью украинских солдат. Главком призвал западных партнеров поставить больше боеприпасов и упрекнул США и Европу в том, что те до сих пор не предоставили Украине самолетов, хотя держат их вдоль западных границ страны.
«Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно было бы очень ограниченного количества, но они нужны. Потому что иного пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. ЧВК «Вагнер» ушла с линии фронта, но российская оборона от этого не стала слабее. У меня много опасений, в том числе и касательно «Вагнера». Они не единственные. Наша задача – подготовиться к худшему и максимально возможному развитию событий»,
заявил Залужный. В самой России мятеж Евгения Пригожина комментирует неохотно. Так, министр иностранных дел страны Сергей Лавров назвал сомнения по поводу политической стабильности в России, возникшие после так называемого «марша справедливости», проблемой Запада. А сам мятеж – передрягой, которую не надо переоценивать.
«Объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно. На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваша проблема. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передряга, и трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной».
Впрочем, несмотря на бравурные заявления российских чиновников, аналитики отмечают, что мятеж Вагнера все-таки подорвал политическую стабильность. Это, а также слухи о чистках в рядах руководства вооруженных сил, вероятном аресте генерала Сергея Суровикина, отражаются и на положении дел на фронте, и в прифронтовой зоне. Несмотря на многочисленные попытки выбить украинских военных с левого берега Днепра в районе Антоновского моста, российским подразделениям не удается ликвидировать созданный ВСУ плацдарм. Главное управление разведки Украины отмечает, что есть признаки того, что российские войска готовятся оставить Запорожскую АЭС в преддверии ожидаемого наступления ВСУ к Энергодару через обмелевшее после подрыва ГЭС Каховское водохранилище. По информации ГУР, станцию уже покинули руководящие сотрудники Росатома, а рекомендации эвакуироваться до 5 июля получили и украинские сотрудники, подписавшие контракт с Москвой. Более того, на территории Запорожской АЭС и в Энергодаре уменьшается количество военных патрулей. В Киеве считают, что Россия готовит новую экологическую катастрофу, намереваясь при отступлении взорвать атомную станцию. В Москве подобные предположения называют ложью. Сергей Лавров уверяет, единственной опасностью для Запорожской АЭС являются действия ВСУ.
«Вчера на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз мы распространили официальный документ, в котором подтверждается наша серьезная озабоченность фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды. Запорожская АЭС, там уже долгие месяцы находятся постоянно на ротационной основе эксперты МАГАТЭ. Эти эксперты направляют в Вену, в штаб-квартиру МАГАТЭ, регулярные доклады. Могут делать это хоть на ежедневной основе, это их решение. Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно. И они прекрасно знают, что это опасно и что это до добра может не довести.
Тем временем, по информации Wall Street Journal, США рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет «Атакамс» с радиусом действия около 300 километров. С их помощью украинские силы смогли бы поражать российские цели далеко за линией фронта, в частности, в оккупированном Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства. Ранее Вашингтон категорически отказывался передавать «Атакамс» отчасти из опасений, что Украина может выпустить их по территории России, что приведет к еще большей эскалации конфликта. Однако теперь, отмечает издание, официальные лица в США и Европе замечают признаки того, что Белый дом пришел к выводу, что после мятежа Евгения Пригожина, вскрывшего слабость российской власти, необходимо срочно усилить помощь Украине в ее борьбе. Впрочем, в Пентагоне пока не подтверждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет. Но если источники Wall Street Journal окажутся правы, то большая дальность действия нового оружия, вероятно, заставит Россию отвести снабжение командные пункты больше, чем на 300 километров от фронта, что затруднит снабжение боевых подразделений. А следовательно, российской армии станет гораздо сложнее удерживать линию фронта на фоне наступления ВСУ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о пригожинском мятеже и будущем России беседовала Зарина Санакоева.
Следили за мятежом?
Да, следила. Возможно, это был какой-то заказ Запада. Пытались раскачать ситуацию внутри страны. Может, это действительно вот эйфория от успехов или что-то такое. Но в любом случае, хорошо, что все обошлось без мятежа. А то это могло приобрести очень нехорошие последствия для России, ну, для нас, для всех. Для всего мира это было бы не очень хорошо. Не зря Путина, ну, большинство дружеских стран, лидеры этих стран поддержали.
Следили ли вы за мятежом Пригожина?
Вообще я не следила, я следила за мемами. И все. Вообще, понятно, прям ничего не стало, просто было угарно. Всерьез воспринимать это как-то не получалось, потому что мемы. Если бы это были не мемы, мне кажется, было бы намного страшнее. Мне кажется, сюда это не доберется. Даже в России это уже, ну, позабыли. Чисто один день, немного паника, потом все.
По моему глубокому убеждению, слова частные и военные, они несовместимы. Только у государства может быть монополия на насилие, на принуждение, на оборону, на безопасность и так далее. Поэтому то, что частная военная компания вдруг приобрела такую силу, что могла позволить себе организовать марш на Москву, это ситуация иррациональная. Вот. К тому же еще нужно учитывать одно. Психология заключенного, даже бывшего заключенного, она не предполагает уважение к государству, она не предполагает приверженность какой-то нации, традиционным человеческим понятиям, таким как дружба, таким как соблюдение благородства и так далее и тому подобное. Я могу сказать точно только одно. Его не поддержал народ Российской Федерации, а то бы он вряд ли остановился. Если бы была у него такая мощная поддержка, он пошел бы до конца. На нас это вряд ли может как-то отразиться, на республике Южная Осетия. Вот. Я думаю, что мы сами здесь должны решать свои проблемы, а о них у нас, к сожалению, накопилось довольно много.
Вы следили за мятежом Пригожина?
Я поздно узнала, и потом я очень нервничала. Я прямо уже даже плакала. Потому что это плохо. Народ, такого не должно быть у нас. Очень много наших ребят там, очень много. И за это тоже, как и за российский народ тоже. Я, знаете, как и я опасаюсь, и надеюсь, что такого не повторится. Надеюсь. Потому что сейчас не такое время, что такого не должно быть.
Да, следила. Было интересно, конечно. В это тяжело было поверить, что вообще такое может произойти, особенно вот в такое время. И так у людей нервы на пределе, ребята воюют, и вдруг... Здрасте, вот тебе такое. Вот конкретно это событие навряд ли повлияет на нашу жизнь именно в Южной Осетии. Мне не кажется, что это бы сильно повлияло, потому что было ясно, что это какое-то недопонимание, и вообще никто ничего не понял. Тем более ничего не поняли и за границей, и в других странах, потому что какие только высказывания не были, что только они придумали.
Вы следили за мятежом Пригожина в России?
Следили. Конечно, следили. Нас же тоже интересует политическая ситуация и вообще то, как проходит СВО на Украине. Обязательно. Не знаю, как на Южную Осетию, ну, разве можно предугадать. Но думаю, что, в общем, это неприятное событие. Я думаю, что это спровоцированное все. И не нами, в смысле, не Россией. О, мне кажется, во всяком случае, мне хочется думать, что это спровоцировали и другие силы. Мог Пригожин тоже. Во-первых, могла присутствовать эйфория, поскольку успехи явные. И внимание ему уделяли, и его действия нравились народу. Это тоже есть. И руководству нравились. Может быть, человека заклинило. Не могу быть уверенной. И бойцы его любили, и командиры ему льстили. Ну вот, получилось то, что получилось.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Продолжаем юго-осетинскую тему в рубрике «Гость недели». Минэкономразвития самопровозглашенной республики приступило к созданию агентства по туризму. Глава министерства Дзамбулат Таддаев заявил, что оно создается по поручению президента Алана Гаглоева, обозначившего туризм как одно из перспективных направлений экономики. Известный в Южной Осетии блогер Алан Парастаев также и предприниматель, работающий в этой сфере. Он рассказал нашему корреспонденту Мурату Гукимухову о состоянии отрасли и перспективах ее развития.
Алан, вы в туристическом бизнесе без малого 10 лет. Для тех, кто не в курсе, вы организовали гостевой дом на территории отцовской усадьбы в живописном Крозе, традиционном месте отдыха жителей республики. Там вы организуете конные прогулки, походы, туры по Южной Осетии. Вопрос такой, кто к вам приезжает, кого интересуют поездки в Южную Осетию?
Ездили, пока были открыты границы и могли приезжать люди из Европы в Россию, то в год ко мне 3-4 группы, а это немало приезжало. Из Западной Европы, начиная от Румынии, заканчивая Швецией, были американцев, несколько групп. Тайвань.
Это в каких годах?
Это до карантина, пока карантин все испортил, а потом вот это санкционное обострение.
Из России туристы едут? Из каких регионов?
Сейчас я сегодня как раз переписывался с группой, которая приедет ко мне.
Откуда?
Волгоград. До сих пор у меня, если сказать честно, были 80% москвичи. С ними легче всего, кстати.
Почему?
Несмотря на ожидания, что они привередливые, самые такие, они самые непривередливые, самые некапризные. Наверное, потому что все видели уже. Их осетинами не удивишь, и наши не обязательно, что они лучше видели разного рода людей.
По вашим наблюдениям, зачем едут туристы из дальнего зарубежья? Что их интересует в Южной Осетии?
Такой вопрос мне задавали, я обычно отшучивался, хотя есть доля правды в том, что когда вот возвращается в свой офис, например, сотрудник какого-нибудь биржевого агентства, кто-то говорит, что он был на Мальдивах, кто-то говорил в Австралии, может быть, даже видел айсберги, а он говорил, а я вот в Южной Осетии был, и все замолкают на минуту, на две, потому что кто-то может сказать, а я тоже в этой стране был, а я тоже видел. А вот в Южной Осетии вряд ли кто бы из этого офиса мог выйти, потому это было для них круто.
То есть это какой-то азарт, кто куда поедет, где еще никто не был?
Ну, наверное, я же не сотрудник фирмы лондонской или...
Что их интересует в этой поездке? Ну, кроме самого факта, что они выбрались в Южную Осетию.
Я встречал такие, как бы, викинг-райдеры, если так можно назвать. Например, швейцарцы были сотрудники какого-то агентства железнодорожного. У них было условие посетить вокзал железнодорожный. И когда они увидели разобранные рельсы нашего вокзала и какие-то атрибуты вокзала, которых я не замечал, оказывается, они остались, где-то что-то висело, железяка откуда-то торчала, они буквально падали на колени со слезами на глазах. Была чита Субрюльска из Швеции. Вот они очень похожи на участников шведской группы Абба. Я их так представил, снимали на площади, собрались в их поклонники и начали задавать им вопрос. Мало отличались от реальных Абба. У них было условие побывать на репетиции какой-нибудь группы, и я с удовольствием повез их на репетицию своей дочери.
И куда вы их повезли?
На репетицию группы своей дочери. Вот они там долго не выходили, просили спеть Waterloo.
Спели им?
У них в репертуаре этого не было, но напели. Countdown сыграли им, Европу, тоже шведскую группу, да, вот помню, сыграли. Старина интересует, к сожалению, вот все шли на старый наш мост фотографироваться. Их интересует то, что неинтересно уже нам самим, к сожалению. Старый мост, старые дома. Если я напишу, что разрушили Облпотребсоюз, вот это старое здание еврейско-армянских деловых кругов, я думаю, что они вообще на нас поставят крест, как на цивилизованное общество, потому что для европейца разрушить самое старое здание в городе, это, не знаю, про мост я не говорю уже. Вот, например, их интересуют фрески, да, у нас есть в селе корниша фреска еще византийского мастера, она под дождем до сих пор. А рядом, не буду говорить, кто строит гигантский комплекс, там только нету буддийского храма, а так все там есть, новострой. Они думают, что новострой кого-то интересует. И кто строит, это не его вина. Это вина того же Министерства культуры, которое не сказало ему, это неинтересно, это ты себе сам строишь. Если у тебя есть финансы, восстановить что-нибудь, то, что реально ценно исторически. То, что докажет, что мы все жили вообще тогда-то. А мы это рушим. Это немножко от туризма далеко я ухожу. Но...
Почему? Это как раз то, зачем идут люди.
Просто нас фотографировались на моей улице, на Осетинской. Два раза заставили меня там остановить, две группы. Там старый кирпичный дом, который наши почему-то замазывают штукатуркой, на котором еще старинный номер, такой деревянный ящичек, в котором даже подсвечивался иногда номер дома, и вот там останавливались и фотографировались.
Национальная кухня интересует туристов?
Очень интересует того, чего опять-таки у нас нету, процесса изготовления. Вот как в Армении, да, в ресторанах прозрачная стена отгораживает зал, и там за стеной женщины раскатывают тесто и делают этот лаваш.
А, то есть просто принесли на стол, поставили, это не очень интересно.
Ну, интересно, но не так, но это видели они. Там мы думаем, что никакого, кроме у осетин, шашлыка нет вообще в мире. Пироги тоже, когда ты рассказываешь, что их так делают, так делают, это неинтересно. Туристу интересно посмотреть, как их готовят, процесс сам. И еще такой момент. Для туристов, которые сюда приезжают, важно общение с местными людьми.
О каком общении идет речь? Что конкретно они хотят услышать? Какие темы их интересуют?
Как пойдет, я не могу сказать. Вообще заранее они говорят, что вот про историю хотят услышать, про быт. Но я заметил, что если ты как бы заранее подготавливаешь человека, и он начинает там хвастаться нашими былыми предками, победами на всех фронтах, всех веков, над всеми империями, это не очень интересно, потому что, наверное, опять-таки они пока сюда ехали, бывали в других районах, и после Грузии неинтересно, потому что в Грузии мы не переплюнем в плане возведения себя в ранг пишителей мировой истории. А вот какие-то такие бытовые моменты, тоже истории любви, даже во время войны им интересно. Вот на уровне, как рассказывает Таме.
Вы имеете в виду писателя Тамерлана Таддаева?
Со стороны пришедшему интересно жизненные моменты. Вот Тимура интересный рассказ. У меня тут дерево с дуплом, орех пековой. Тимур придумал, что это дупло там магическое, и просунувшее туда голову удачно выйдет замуж. В общем, и только дерево сломалось, как количество пытавшихся на него залезть и просунуть голову.
Такой вопрос. По вашим наблюдениям, что раздражает гостей республики? С чем бы они не хотели сталкиваться?
Надо учитывать контингент, который сюда ездит. Сюда ездят бывалые туристы. Да, вот такой новичок в туризме пока сюда не поедет. Обычно уже в этом путешествии у них бывает несколько пунктов. По Кавказу, например. В том числе и Грузия, часто бывает. И они уже наслышаны от каждого народа, у которого они в гостях бывают, о величии этого народа, о их влиянии на мировую историю, на возникновение языков и вообще математики и медицины тоже. Они, я думаю, даже перегружены вот этими рассказами. И когда у нас начинается та же история, начинаются те же разговоры, и они становятся еще к тому же и долгими, вот это, конечно, напрягает. Я не агитирую за то, чтобы мы не рассказали о нашей истории, но когда это как бы принимает лекционный такой характер, то это, конечно, напрягает.
Напрягают туристов милиционеры, спецслужбы, типа «Кто вы такие? Какова цель приезда?»
Нет, не особенно. Наоборот, были случаи, когда на границе, когда ездили ко мне иностранцы, это еще процедура, ну что-то там, какая-то формальность была не соблюдена. И пограничники наши всегда идут приезжающим навстречу.
Улыбаются, когда гостей встречают?
Да, да, на границе хорошо все там. Пограничники спрашивают, откуда, как. Ну, как бы, всегда удивляются в том плане, что рады, что приехали. Не там, что, а что вы сюда приехали? Нет, там, а вы к нам приехали, здорово. Ну, доброжелательное удивление, да. Конечно, нехорошо, что иностранцу, который уже получил визу в России, и он потом снова получает еще целый месяц разрешения на въезд в Южную Осетию. Мне кажется, это логичная вещь, если человеку разрешили в Россию ехать, вроде он прошел через все фильтры.
Тем более, что Южная Осетия пользуется теми же самыми российскими фильтрами.
Да, и вот, в принципе, это не очень напрягает. Все равно человек, который сюда собирается ехать, он это решение принимает за месяц до того, как поехать, и, в принципе, у него бывает грех.
Ну, можно предположить, если бы не было этих дополнительных ограничений, то в республику приезжало бы больше иностранцев.
Ну, может быть, да, да.
В Южной Осетии периодически в рамках программы развития предпринимательства проводятся на льготное кредитование. Проекты в сфере туризма к таким конкурсам допускаются?
Конкретно конкурс на проекты по туризму такого не было. Сразу мне не сказали, вот мы следующий год, у нас приоритеты туризм в конкурсе льготных кредитов. Я два раза брал кредиты, даже не по конкурсу, а просто на общих основаниях. С трудом отдавал. Помню, какой-то из старых министров, по-моему, в моменте туризм у нас не перспективен.
Это когда было?
Еще при Дебилове. Хотя я считаю его так, один из самых эффективных президентов, но при нем почему-то это считалось так, неперспективным. Я-то при нем один из первых, кто этим занялся. Туризм не перспективный, а вот эта шахта перспективная. Вот сейчас шахты хотят восстановить. В радиусе, не знаю, там тысячи километров ничего, чтобы перерабатывало эту руду, нету. И киреют шахты в России, тоже Мизури по дороге сюда, а они здесь хотят восстановить шахту.
Так и железной дороги нет. Как они эту руду будут возить через перевал на самосвалах?
Наверное, в Грузию возит. Ну, про железную дорогу мы уже не говорим.
Из сказанного вами следует, что туристическая отрасль остро нуждается в помощи государства.
Ну, не помощь, давай содействие это назовем. Помощь как-то уже режет слух. Содействие, ну.
По вашим наблюдениям, многие в республике хотели бы заняться туристическим бизнесом?
Много очень кто хотел бы и кто сгорел, в том плане, что не получилось, не финансово сгорело, желание пропало, потому что трудно. Потому что в том числе и у многих такие надежды, что вот напишет гостиница и начнут к нему валить люди.
А накануне глава Минэкономразвития Южной Осетии объявил о создании агентства по туризму. Что бы вы, исходя из вашего опыта, посоветовали сотрудникам нового агентства?
Ну, просто меня спросить. Вот я не говорю, что я великий там турагент или туристический деятель. Но если учесть мой сегмент, у нас мало, я один из очень немногих. И когда делают турагентство, может быть, спросить тех, кто будет реализовывать планы, которые это турагентство создаст, что вы хотите. Хотя недавняя встреча была с туристическими деятелями.
Кто проводил?
Ну, я не буду говорить, кто проводил, государственные структуры, и сказали, срочно пришлите нам ваши данные, мы должны создать сайт. Я послал данные, но пока адреса этого сайта мне не сообщили. Не знаю, может, это тайна, как это делается.
А как вы находите своего туриста без помощи туристического агентства, без информационного сайта?
Ну, я выходил, сам давал рекламы, сидел в интернете. Все жалуются туристы, которые приезжают, что у вас очень мало в интернете. Я надеялся, что вот этот сайт, а чтобы сайт работал в интернете, чтобы он выскакивал у кого-то, у желающих, его надо продвигать, а чтобы продвигать, это дополнительные деньги. И в этом плане вот та идея, которую предложили на одной из памятных встреч, которую я упомянул, что создадут сайт, меня это вдохновило, но не знаю, работает этот сайт. Во всяком отношении. Мне пока никто не сообщал. Там использовать социальные сети недостаточно. Приезжающие ко мне туристы и турагенты, которые ко мне присылали, все в один голос говорят, делайте сайт, делайте ваш сайт. И российский туризм, делайте сайт.
А так вы пока сами выкручиваетесь за счет того, что посылаете письма, создаете какие-то рассылки?
Да, вот так лично кому-то там. Составить смешно. Из Сочи у меня бывают люди. И из Кисловодска. Сочинские говорят, Сочи это уже не курорт, это не знаю что. А кисловодские говорят, ну, у вас другое, более действенно все тихо.
Тепло. Цикады тепле, поют.
Да.
Цикады поют?
Цикады?
Да.
Да, конечно.
А на Северном Кавказе цикад нету?
Нету?
Нету.
А где это остались?
С гостем недели, блогером и предпринимателем Аланом Парастаевым, беседовал Мурат Гукемухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.